Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 3 августа, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Очередной выпуск новостей представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Президент Украины внесет в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о распуске парламента снят, сказал Ющенко в телеобращении в ночь на четверг после многочасовых консультаций с Януковичем, а также спикером Верховной Рады Александром Морозом. В ходе встречи удалось договориться по основным пунктам универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны. Его официальное подписание ожидается уже сегодня. По словам президента, компромисс стал возможен благодаря тому, что было получено согласие на дальнейшую интеграцию Украины в западные структуры и проведение экономических реформ. Польша будет и впредь поддерживать Украину вне зависимости от того, кто будет там у власти, заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Дзяковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связи с Россией, маловероятно, если премьер-министром станет Виктор Янукович. Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти. Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать, заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине, заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнул в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах у селения Айташаб в Южном Ливане погибли 3 израильских солдат, еще 4 ранены. В четверг утром израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута. В среду боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По израильской территории были выпущены более 230 ракет. Это самое большое количество за 3 недели конфликта. Один человек погиб, десятки ранены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила.
Израиль с помощью международного сообщества готов работать над достижением целей, обозначенных в резолюции 1559 Совета Безопасности ООН. Это разоружение Хизбаллах и оказание ливанскому правительству помощи в восстановлении суверенитета Ливана на всей территории страны,
сказала глава МИД Израиля. В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. Вчера в окрестностях иракской столицы при взрыве бомбы, заложенной у стадиона, погибли не менее 12 человек, игроки юношеской футбольной команды. Еще 13 получили ранения. В самом Багдаде произошли сразу 3 взрыва. Погибли 3, ранены 9 человек. В провинции Анбар в столкновениях с повстанцами убиты 2 военнослужащих США.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю сопровождения был открыт огонь. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. Абхазская милиция задержала 2 нападавших. Ведется следствие. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером 2 неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Ведется поиск нападавших. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий указ, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Отныне Молдавия берет на себя обязательство не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Ранее, согласно законодательству, это было возможно в случае военного положения или войны. Латвийский МИД объявил первого секретаря посольства Беларуси в Латвии Валерия Довганя персона нон грата. В течение 24 часов он должен покинуть территорию страны. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Без комментариев заявили мне и в белорусском посольстве, и в МИДе Латвии. Однако следует полагать, что выдворение Довганя – реакция на недавний скандал с латвийским дипломатом в Минске. Напомню, что в ночь на 25 июля на квартире, где проживал второй секретарь латвийского посольства в Минске Реймар Шмидт, был проведен обыск, в результате которого были изъяты видеокассеты порнографического содержания. Латвийская сторона отреагировала нотой протеста, потребовала от Минска пояснений, а сегодня министр иностранных дел Артис Пабрикс отозвал латвийского посла Беларуси Майру Мору для обсуждения ситуации. А учитывая то, что новый посол Беларуси в Латвии из-за скандала так и не приступил к своим обязанностям, можно сказать, что между Ригой и Минском пока нет никаких дипломатических отношений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
МИД России берет под особый МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов Эрмитажа. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД Интерпол. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. В самом Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Это была наша коллега Светлана Вольская.
В Москве 8 часов 7 минут. Время узнать о прогнозах синоптиков. На европейской территории России ненастные циклоны никак не дают установиться по летнему теплой погоде. Очередной из них уже сегодня днем заявит о своем существовании, отмечают они. Небо затянут облака и пройдут кратковременные дожди. Из-за облачности не будет и заметно прогрева. Дневная температура воздуха в центральных областях будет близкой к 20 градусам. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза, днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также возможен кратковременный дождь, максимальная температура около 21 выше нуля, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Последнее заявление президента Украины. Куба после Фиделя Кастро. Военнослужащий против видного американского конгрессмена.
Достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне? Таков наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода».
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
К событиям на Украине. Президент этой страны Виктор Ющенко принял решение внести в парламент кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра страны. Из Киева передает Олег Задынчук.
Президент принял решение подать в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщил сам Виктор Ющенко в ночь со среды на четверг в заявлении для журналистов. Такое решение глава государства принял после того, как лидер партии региона Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз парафировали универсал национального единства. Президент заявил, что комментарии относительно документа он даст в четверг днем. Однако при этом отметил, что для него, как президента, была важна поддержка внешнеполитического курса, в частности интеграции Украины в евроатлантические структуры и единое экономическое пространство. Ющенко обратился к нации с пониманием отнестись к ситуации, когда есть уникальная возможность свести два берега Днепра в политическом смысле. «Сегодня я сделал шаг навстречу парламенту. Это шанс, который, я надеюсь, депутаты используют во благо страны», – подчеркнул президент. Говоря о своем отказе от намерения распустить парламент, Ющенко сказал, что независимо от новых выборов, страна имела бы тот же результат. «У нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии к стабилизации политической системы и экономического курса», отметил глава государства. По мнению президента, политическим силам удалось найти формулу сохранения конституционных ценностей. Виктор Ющенко сообщил, что официальное подписание универсала национального единства состоится завтра. Тогда же, судя по всему, следует ожидать и официальное направление кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Ранее представители антикризисной коалиции заявляли о готовности сформировать правительство практически сразу после утверждения премьером Януковича. Таким образом, уже до конца недели Украина может обрести полноценный кабинет министров. Олег Задоенчук для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:10. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в московской студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, час тому назад вы проанонсировали тему, которая, я думаю, заинтриговала наших слушателей. Каково же имя нового или неожиданного преемника Владимира Путина?
Ну, сразу назову имя, действительно, оно очень неожиданное. Это глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. А теперь, значит, приведу мотивацию новых известий. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, это официальные как бы кандидаты на пост преемника, не так сильно набирают очки, как хотелось бы Кремлю, пишут новые известия. На этом фоне на сцену выходят фигуры, которые никогда не рассматривались в качестве политических игроков. В их числе глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который по цитируемости в СМИ бьет сейчас все рекорды, выступая в качестве чуть ли не главного ньюсмейкера в стране. По мнению некоторых экспертов, с учетом этого, главный санитарный врач нацелился на президентское кресло, причем без согласования с Кремлем. Еще одна публикация на первой полосе новых известий дарит надежду больным раком. Километровая пушка против рака, так она озаглавлена. Специалисты Института ядерных исследований Российской академии наук подмосковного Троицка предложили новый способ лечения рака. Для борьбы с одной из самых страшных болезней века предполагается использовать линейный ускоритель протонов. Гигантское подземное сооружение около километра длиной, построенное в 70-е годы. В советское время на этой пушке выполнялись сложнейшие эксперименты по изучению сверхмалых частиц. На нем проводились эксперименты, имевшие в первую очередь военное назначение. Но зная его уникальные возможности, ученые решили использовать его для лечения раковых заболеваний. Дело в том, что ускоритель способен варьировать не только энергию, но и интенсивность пучка ускоренных частиц в широком диапазоне, что позволяет наработать потоки вторичных нейтронов, которые прекрасно уничтожают любые опухоли. Эти планы появились еще в конце 90-х годов, но в силу ряда причин стали реализовываться только сейчас. И теперь Троицкий ядерный центр может превратиться в самую большую в мире медицинскую установку. На первой полосе газеты «Время новостей» читаем публикацию о том, что прокуратура Чечни вчера назвала настоящее имя одного из самых опасных международных террористов и последнего из оставшихся в живых эмиссаров Аль-Каиды в России. Да, это арабский аемник Абу Хафс. Довольное время он оставался фигурой полумифической, пишет газета. Его подозревали в финансировании нападения на Ингушетию и школу в Беслане в 2004 году и подготовке аналогичной операции боевиков в Дагестане, которую удалось предотвратить. Так вот, позывным Абу Хафс, по мнению силовиков, называет себя 45-летний гражданин Иордании Фарис Юсеф Амират. Алексей Лебедь перенес семейный допрос. Так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь, его жена и сын были вызваны в прокуратуру республики. Следствие планировало допросить и, возможно, обвинить главу республики в злоупотреблении служебными полномочиями, а членов его семьи допросить как свидетелей по делу. Публично возмутившись тем, что следственные действия проводятся в день десантника и касаются всей его семьи, полковник ВДВ в отставке Лебедь пошел не к прокурорам, а к журналистам. «Если меня осудят, то в стране больше не останется губернаторов», — заявил господин Лебедь. Между тем, по сведениям «Коммерсанта», кампания по отстранению от должности губернатора Лебедя санкционирована Кремлем, который ранее настаивал на добровольной отставке главы Хакасии. Российская газета вспоминает о том, что наступил август, а август традиционно для России тяжелый месяц. С преснопамятного черного вторника 18 августа 1998 года, дефолта России по внешним обязательствам, почти каждый год перед осенью страну сотрясали какие-нибудь катастрофы, правда, больше техногенного характера. Однако опасения насчет грядущих экономических кризисов все же есть. Грозит ли России в августе кризис валютный, банковский или жилищный? Читайте «Российскую газету».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая знакомит нас сегодня с публикациями российских газет. С ней мы встретимся через полчаса в московской студии. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юношей ножевые ранения, от которых он скончался. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема «Криминальный взрыв и беспомощность правоохранительных органов». Обсуждает заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев и советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах, начиная с футбольных сообщений. Несколько минут назад завершился ответный полуфинальный матч розыгрыша Кубка Либертадорес между бразильским клубом Сан-Пауло и мексиканской Гвадалахарой. Бразильцы одержали победу со счетом 3-0 и стали финалистами этого турнира. Вчера завершился второй отборочный раунд розыгрыша Лиги чемпионов. Речь уже идет о европейских футбольных состязаниях. Среди прочих продолжают участие в этом турнире. Турнире московские спартаковцы и киевские динамовцы. В следующем раунде «Спартак» сыграет с чешским «Слованом», а киевляне померятся силами с футболистами турецкого «Фенербахче». Ну а московский «ЦСКА» встретится с клубом «Рожомберок» из Словакии. Бавария стала финалистом розыгрыша Кубка немецкой лиги. В ответном полуфинальном матче мюнхенский клуб по пенальти одержал победу над Шальке 0-4. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 0-0. Продолжается подготовка к стартующему в Японии чемпионату мира по баскетболу среди мужских команд. Вчера в товарищеском матче греки одержали победу над соперниками из Франции 70-56. Ну а в Литве подходит к концу розыгрыш Суперкубка. Федерации россияне в третьем матче этого состязания потерпели поражение от хозяев соревнований литовцев 61-77. В Греции проходит очередной раунд мировой ватерпольной лиги среди мужских команд. Команда Сербии и Черногории разгромила сборную Франции 26. Теперь о теннисе. Вчера в Сопоте не был доигран поединок второго раунда между россиянином Николаем Давыденко, он посеян под первым номером, и Хуаном Монако из Аргентины из-за дождя. При счете 7-5, 3-2 этот матч был остановлен. Доигрывание, естественно, сегодня. В Вашингтоне продолжает участие Дмитрий Турсунов. Он взял верх над Эдгардо Массой из Аргентины. При счете 3-6, 6-1, 3-3 аргентинец отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Таким образом, Турсунов вышел в следующий круг. Ну а еще один представитель России, Теймураз Габашвили, потерпел поражение в двух партиях от Фелисиано Лопеса из Испании с одинаковым счетом 4-6. В женских состязаниях в Сан-Диего успешно выступили три представительницы России. Это Елена Дементьева. Она выиграла у американки Эшли Харклироуд 6-2, 6-2. Вера Звонарева. Она нанесла поражение Шуай Пень из Китая 3-6, 7-6. После этого китаянка из-за травмы снялась. И Анна Чеквитадзе. Она выиграла у своей соотечественницы Надежды Петровой 6-3, 6-7, 6-2. Пока о спорте все. В 12.50 по московскому времени слушайте на Радио Свобода программу «Прессинг по будням».
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Президент Кубы Фидель Кастро Рус, остающийся в больнице после хирургической операции, в обращении к народу заявил, что чувствует себя хорошо и стабильно. Мировые эксперты и политологи тем временем продолжают обсуждать возможное развитие событий на Кубе в случае кончины или полного ухода от власти кубинского лидера, которому 13 августа должно исполниться 80 лет. Тему продолжает Александр Гостев.
Обращение Фиделя Кастро от его имени зачитал по кубинскому телевидению представитель правительства Кубы Рэнди Фалькон.
«Я бодр, нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо, и чтобы продвижение страны вперед было превосходным».
Вчера Фидель, правивший Кубой последние 47 лет, впервые временно передал все властные полномочия брату Раулю, министру обороны страны. Бывший сотрудник Госдепартамента США Стивен Джонсон, эксперт по странам Латинской Америки, в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что в случае, если Рауль Кастро окончательно возьмет власть в свои руки, вряд ли стоит ожидать радикальных изменений как во внешней, так и во внутренней политике Кубы.
Рауль Кастро был составной частью тоталитарного эксперимента, который Фидель ставил на Кубе в течение почти 50 последних лет. И поскольку он помогал брату создавать кубинское государство в его нынешнем виде, он, естественно, заинтересован в том, чтобы и дальше все шло по-прежнему. Однако нам известны несколько фактов, противоречащих этой версии. Рауль Кастро ездил с визитом в Китай. Думаю, он верит в то, что китайский эксперимент по интеграция отдельных элементов капиталистических отношений в социалистическую систему может быть примером плавного перехода к более современной экономике, ориентированной на мировой рынок. Несколько раз он намекал на возможность подобного пути развития для Кубы, однако эта идея последовательно тормозилась его старшим братом Фиделем.
Однако, по мнению Стивена Джонсона, несмотря на гипотетические относительно либеральные взгляды Рауля Кастро по сравнению со старшим братом, он не пользуется и половиной той народной поддержки, которой всегда располагал Фидель.
Я смею предположить, что общественное мнение на Кубе в отсутствии Фиделя, столь харизматичного, сильного, способного подавить любое инакомыслие и заставить всех подчиниться своей воле, явно станет звучать громче по сравнению с прошлыми годами. Рауль не пользуется любовью, он не умеет убеждать, зажигать толпу пламенными речами. Это станет главной проблемой, поскольку постепенно, как мне кажется, люди начнут отказывать кубинским властям в поддержке, все чаще начнут звучать призывы к осуществлению на острове демократических перемен.
Мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США Стивена Джонсона, эксперта по странам Латинской Америки. Александр Гостев, Радио Свобода.
В продолжении утренней программы «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Военнослужащий судит конгрессмена за клевету. Toyota стала вторым по популярности автомобильным брендом в США. Жарче некуда, половина страны пытается спастись от рекордных температур. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В небывалой попытке защитить свою репутацию американский военнослужащий решил привлечь к суду видного американского законодателя за огульные и оскорбительные, по словам истца, обвинения. Морской пехотинец сержант Фрэнк Вутерик требует публичных извинений и материальной компенсации от демократа-конгрессмена Джона Мёрты. В своих телевизионных комментариях законодатель заявил, что подразделение Вутерика хладнокровно расстреляло мирных жителей иракского селения Хадифа. Инцидент, в результате которого погибло 24 иракца, расследуется. Истец утверждает, что американские военнослужащие невиновны в преднамеренном убийстве мирных жителей. Прокомментировать эту необычную попытку самозащиты я попросил вице-президента правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. В Соединенных Штатах существует неписанная норма. Официальные лица, видные политики, не берутся публично судить о виновности или невиновности обвиняемых, поскольку это неизбежно выглядит вмешательством государства в дела правосудия. Я лично не думаю, что судебный иск – лучший способ напомнить конгрессмену о том, что он не имеет права бросать публичные обвинения в убийстве, не имея твердых доказательств. Его извинения, на мой взгляд, были бы лучшим способом разрешить эту ситуацию. А насколько вероятно то, что морской пехотинец решил начать судебную атаку попросту потому, что атака, как известно, лучшее средство защиты, особенно когда тебя подозревают в уголовном преступлении? Это вполне возможно, но это не извиняет конгрессмена Мёрту, отличающегося любовью к громким заявлениям. В последние месяцы он постоянно в фокусе внимания благодаря эмоциональным призывам незамедлительно уйти из Ирака, критике Соединенных Штатов и склонностью к резким заключениям. Никто, естественно, не может запретить конгрессмену выражать свои взгляды, но если он настойчиво говорит, что американские военнослужащие виновны, это может оказать влияние на военных следователей, расследующих это дело. С другой стороны, нет ли опасности, что такие иски заставят замолчать критиков войны в Ираке? Можно твердо сказать, этого не произойдет. Никто не способен закрыть рот американским журналистам, комментаторам и единомышленникам Джона Мёрты. Единственное условие – вы не имеете права навязывать поспешные суждения по конкретным делам и безосновательно публично обвинять людей. Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Впервые в истории Соединенных Штатов японский автомобиль Toyota стал вторым по числу проданных машин брендом в стране. Лишь General Motors все еще продает больше автомобилей в Америке. Слово Алану Давыдову.
Согласно опубликованным в среду данным результатов за минувший июль, американская автомобильная компания Ford впервые в истории уступила японской корпорации Toyota второе место по объему месячных продаж в США и переместилась на третье место. Разрыв в американских июльских продажах между Toyota и Ford может показаться несущественным, всего 487 машин. Однако эти цифры указывают на печальную для американских автомобильных концернов тенденцию. Число проданных Toyota возросло более чем на 16%. Количество Ford упало на 32%. Теперь впереди Toyota остается только один конкурент. Это лидер большой американской автотройки корпорация General Motors. Прокомментировать уход Toyota в отрыв от Ford я попросил профессора бизнес-школы университета штата Мэриленд Питера Мориси. Он считает, что данный факт стал возможным как благодаря усилиям Toyota, так и по причине плохого управления компанией Ford ее руководителем Биллом Фордом-младшим. Нынешний потомок Фордов забыл, что такое конкуренция, и все свидетельствует о том, что он малоспособный менеджер, в отличие от своего великого прадеда Генри Форда. Отличительной чертой Toyota является то, что, держа под контролем трудовые затраты, она выпускает превосходный конечный продукт. А Билл Форд тратит деньги как распорядитель благотворительного фонда. Его продукция вызывает уныние своим видом и неконкурентоспособными эксплуатационными характеристиками. Интересно, что в отличие от начала 90-х годов, никто в Америке не упрекает потребителя в непатриотичности и не призывает покупать американские автомобили. Это как раз тот случай, когда американцы считают неуместными разговоры о патриотизме, испытывая плохо скрываемое раздражение продукции как Форда, так и General Motors. Обе эти американские компании в последние годы плохо управляются. Они сильно переплачивают своим рабочим и топ-менеджерам, но без особой отдачи. С их конвейеров сходят машины, которые все меньше привлекают. В результате все большую часть американского, да и мирового рынка захватывают японцы. Американцы больше всего верят в открытую и честную конкуренцию. А Toyota трудно заподозрить в том, что к своим достижениям она приходит нечестным путем. Они даются ей ценой искусного менеджмента, скрупулезного контроля затрат и высочайшего внимания к качеству, в то время как руководители Ford и General Motors порой даже не могут поставить диагноз проблеме и окружили себя менеджерами, не способными разобраться в проблемах. И я подозреваю, что эти компании в конечном итоге выйдут из бизнеса. Сказал профессор бизнес-школы университета штата Мэриленд Питер Мориси. Интересно, что в конкурентной борьбе японца проигрывает и Daimler Chrysler, продающий сейчас в Америке меньше автомобилей, чем и Toyota, и Honda.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
От чего зависит агрессивность муравьев, вы узнаете из выпуска сегодняшнего «Новостей науки». А также вас ждет тема, опять же, связанная с погодой, как борется в США с небывалой жарой.
Наши слушатели отвечают на вопрос утренней программы. Достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне? Борис из Санкт-Петербурга пишет о том, что Чечня остается зоной беззакония, беспредела, криминала, бесправия и страха. Информацию получаю из статей в «Новой газете», сообщения независимых радиостанций. Благостной информации государственных средств массовой информации Борис не верит. И еще одно сообщение из Санкт-Петербурга от слушателя Дмитрия, которого информации о Чечне вполне достаточно. В этой войне все ясно и просто, кто кого. Информация о мире — другое дело, там уже оттенки. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Гости «Радио Свобода» — православный литератор Александр Архангельский и Андрей Суздальцев будут говорить о гламурном православии. Чем вызвано отношение к церкви как к средству покрасоваться? Мешают или помогают друг другу внешний блеск и внутренняя глубина? Ведет программу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о распуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил в телеобращении в ночь на четверг после консультации со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. Абхазской милиции удалось задержать двоих нападавших. Ведется следствие. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвует до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах, усиления Айташаб в Южном Ливане погибли трое израильских солдат, еще четверо ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских целей в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. В Багдаду в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. 18 талибов были убиты в среду в боях в провинции Гельмент на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти.
И коротко о погоде. Сегодня в средней полосе России погода будет определяться областью повышенного давления. Однако поблизости расположились атмосферные фронты, так что в центральных и черноземных районах европейской территории России местами прольются кратковременные дожди. В южных районах могут прогреметь и грозы, отмечают синоптики. Сегодня в Москве также возможен днем кратковременный дождь. Максимальная температура от 19 до 21 градуса тепла, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Сегодня состоится презентация 5-го ежегодного доклада правозащитного центра «Мемориал» о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Действительно ли, как уверяют российские власти, в Чеченской Республике ситуация с правами человека нормализовалась? Об этом мой коллега Юрий Багров беседовал с руководителем программы «Миграция и право» Светланой Ганушкиной.
Статистика. Действительно, число похищений, бессудных казней, убийств статистически стало меньше и меньше обращающихся к нам. Но, во-первых, это не значит, что качественные изменения произошли. А во-вторых, к сожалению, часто это означает то, что люди уже не обращаются ни в правоохранительные органы, ни в правозащитные организации, потому что помочь им чрезвычайно трудно этим организациям. Пытаются решить это самостоятельно своим путем. А что касается стабилизации, ну, наступила стабилизация, наступила некоторая некоторый стабильный уровень бесправия, безнадежности и страха. Это действительно так.
Скажите, люди, я помню, раньше они боролись за свои права, обращались в различные правозащитные организации, и российские, и зарубежные, искали помощи у иностранных журналистов. Сейчас эта тенденция сохранилась?
Конечно, к нам обращаются люди, наши сотрудники там, и юристы, и социальные работники полностью загружены. В основном обращаются все-таки по делам гражданского толка. Очень часто, конечно, обращаются и по уголовным делам, и по похищениям, но их меньше стало именно потому, что многие вначале пытались решить самостоятельно эту проблему. Вот, может быть, именно поэтому люди и меньше обращаются, что они уже в это не верят. А атмосфера, общая атмосфера Грозного, ну, вот как сказала одна наша грозненка, это атмосфера 37-го года в России, когда люди шепотом, где-то за углом, говорят то, что они думают, а громко произносят уже другое. И, знаете, есть такая еще психологический такой феномен, защитная реакция, когда говорят, ну, хорошо, ну, пусть будет уже Рамзан Кадыров, пусть он будет один, и пусть прекратится эта бойня, пусть все зависит только от него, хотя бы только от него. Мы тогда готовы ему подчиняться. Вот приблизительно такая обстановка. Поборы идут со всех. Абсолютная коррупция, возведенная в принцип и совершенно открытая.
Штаб группировки подготовил рекомендацию для иностранных журналистов, иностранных граждан, представителей иностранных, некоммерческих и неправительственных организаций, работающих в Чечне, о правилах пребывания на территории республики. Не могли бы вы прокомментировать этот документ?
Была подготовлена инструкция. Инструкция для распространяться должна среди зарубежных организаций, а то и иностранных граждан, о том, как они должны вести себя в Чечне. Что для меня очень важно, что там сказано «в зоне КОТ». Контртеррористическая операция. Таким образом, эта инструкция, само по себе ее существование, даже вот если не говорить о содержании, подчеркивает, что сами власти считают, что контртеррористическая операция не закончена. Вот один из этих тезисов – это предложение при приеме на работу в иностранные организации местного населения проводить консультации с ФСБ.
С руководителем программы «Миграция и право» Светланой Ганушкиной беседовал наш коллега Юрий Багров.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне? С таким вопросом обратился Алексей Завьялов к жителям Вологды.
Ограничено. Нам подается информация. Мне кажется, это цензура. Власть придержащих.
Информации совсем никакой нету. А вы как раз обратились по адресу. Я сам всех краев. Из Ингушетии. Вот когда первая война шла, тогда более-менее лучше освещалось. И с той стороны, и с этой стороны. Сейчас информации вообще никакой нету. Там, между прочим, пропадает очень много людей. Приехали домой, забрали. Подозрение какое-то у них возникло. И пропал человек. Ни суда нету, ни следствия нету. И это не только в Чечне. Это в Ингушетии также.
Да там, знаете, и так понятно, что происходит. Раздел власти везде. У нас и денег
не хватает. Хотелось бы узнать, что там побольше, что там по-настоящему происходит. Там некоторые ужасы, может, скрывают, не все показывают. Правительство или кто там запрещает показывать это на телеэкранах, чтобы не пугать людей, чтобы...
Нет, не хватает. Однобоко как-то, наверное, информируют. Вот с одной стороны то, что выгодно, наверное, тем, кто это делает, и с другой. Над СМИ контроль, то есть им что-то нельзя говорить, наверное.
Да, да, вполне. Последние новости о Чечне вообще-то все знают. То, что там дан срок увеличен, чтобы сдались боевики. Но только я не верю, что они по доброй воле пойдут сдаваться. Не для того они в руки брали оружие.
Ну, конечно, не хватает, потому что в последнее время эта тема стала забываться. На первый план выдвигаются такие более глобальные вопросы. Например, Израиль, Иран.
В принципе, достаточно. Про военные действия достаточно. Что сейчас происходит? Ну, сейчас не могу сказать вам.
Я считаю, что они нас вообще очень сильно мало информируют. У меня брат только оттуда вернулся. Она слышала намного больше. Да много что рассказывали. Приятного мало, конечно.
Наверное, нет. Мало информируют просто об этом. Виноват на средства массовой информации, раз не показывают. Я думаю, кто-то мешает, скорее всего. Вышестоящее, как говорится, руководство или кто там. Руководство прикрывает свои деньги. И поэтому не дает журналистам оповещать об этом как бы народ.
Сейчас мало говорят про Чечню. Сейчас много говорят про войну вот эту новую с Израилем, с Ливаном. Может быть, из-за этого?
Мне, конечно, все равно мало информации. Хотелось бы подробнее слышать, что вообще происходит. Может, журналисты просто боятся ездить туда, все-таки там, как бы, ну, хотя сейчас не считается время боевым, но тем не менее. Может, не хватает там лишний глаз, чтобы смотрели и докладывали, как говорится, рассказывали всем остальным.
Недостаточно. Я думаю, что должно быть больше. Мы должны знать правду, та, которая есть. У меня есть знакомые, которые очень много раз ездили в Чечню. Есть такой Дубов Николай Анатольевич. То, что слышим мы по телевизору, там все равно немножечко все завуалировано. Невыгодно кому-то. Кому? Те, которые когда-то решили устроить эту войну.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В Тихом океане нашли новый тип вулканов. На гавайском острове Мауи строили храмы с 13 века. Агрессивность муравьев прямо пропорциональна количеству особей в группе. Таковы некоторые заголовки выпуска новостей науки.
Ученые из Токийского технологического института обнаружили в Тихом океане новый тип вулканов. Считается, что вулканы образуются либо в месте схождения или расхождения тектонических плит, либо в особых горячих точках с тонкой земной корой и представляют собой прорывы глубинной магмы. Однако произведенный японскими учеными анализ изотопного состава инертных газов, содержащихся в выбросах мини-вулканов, показал, что эти выбросы содержат только вещество астеносферы, самого ближайшего к земной коре слоя мантии. Ранее такие поверхностные вулканы не были известны. Их возраст, по оценкам исследователей, составляет от 1 до 8 миллионов лет. Американский антрополог Майкл Колб полагает, что древнейшие храмы Мауи на Гавайях, по крайней мере, на 400 лет старше, чем считалось до сих пор. Ученый выяснил, что храмовая система на Гавайях стала развиваться до начала 13 века. Датировка производилась радиоуглеродным методом по образцам пепла, который оставался после выжигания леса перед строительством храма. Ошибка в прошлых датировках была связана с тем, что исследователи брали образцы не самых ранних частей храмов, а появившихся позднее. Антрополог также установил динамику развития системы храмовых сооружений. Религия Мауи постепенно эволюционировала от культа предков к культу богов. Колби Теннер из Американского университета Юты обнаружил, что агрессивность муравьев прямо пропорциональна количеству особей в группе. Ученый исследовал поведение муравьев в форме ксерофила при контактах с муравьями враждебных им видов. Выяснилось, что насекомые в группах разной численности ведут себя по-разному. При малой численности стычек почти не было, по мере увеличения количества муравьев начинались бои, которые при высокой численности насекомых становились очень жестокими. При этом агрессивность не зависела от численности противника. Программисты из университета Бригам и Юнга создали программное обеспечение, позволяющее в реальном времени воспроизводить на экране монитора внутренние органы человека. Программа под названием «Живая поверхность» предназначена прежде всего для проведения хирургических операций. Она считывает показания томографов и ультразвуковых сканеров и тут же строит на основе этих данных трехмерное изображение костей, мышц, кровеносных сосудов, нервов и внутренних органов человека. Эти изображения можно выделять, поворачивать, увеличивать и рассматривать различные слои при помощи мыши. Ожидается, что разработка американских программистов окажет действенную помощь врачам.
Ольга Орлова с выпуском новостей науки.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций.
Таковой мне показалась публикация в газете «Газета». Озаглавлена она «Город солнца». Автор Евгения Синева. Очень маленький, очень солнечный итальянский город. Вечер, уютное кафе, все столики заняты. За соседним со мной столиком ужинают инвалиды. Их привезли на ярко раскрашенном минивэне. У них, судя по всему, праздничный ужин. Это не просто инвалиды, это непереносимые инвалиды. Они в колясках, не могут сами есть. Их кормят сопровождающие. Я даже не уверена, что мои соседи понимают, где они и какая еда перед ними. Все посетители кафе – жители маленького солнечного итальянского городка. Они улыбаются инвалидам, поднимают бокалы, приветствуют. Всем хорошо. Кроме меня, представители великой страны, все написавшие, прочитавшие о гуманизме. Я физически не могу глотать рядом с инвалидами. Мне плохо от их присутствия. При этом я-то «Город солнца» даже читала, а прочие посетители кафе, может быть, даже не знают, что был у них такой великий соотечественник Томмазо Кампанелло. Я про гуманизм могу много разговаривать. Больше того, если вдруг узнаю, что инвалидам в их интернатах, резервациях чего-то не додают, страшно стану негодовать. В силу профессии кинусь на защиту интересов, которые в резервации ущемляются. То есть я высокую гражданственность проявлять готова, а есть рядом не могу. Там вообще есть трудно. Помимо инвалидов наличествуют дети. Спасибо Достоевскому, мы словем исключительно чадолюбивой нации. Мы же рассказали всему миру про бесценную детскую слезинку. Но вот итальянский мальчик лет 4 из приспособления, похожего на рогатку, метко расстрелял несколько бокалов. Примеряю ситуацию на себя. Мой мальчик вытворяет нечто похожее. Ужас. Я убью его. Меня официант. Реакция окружающих вообще непредсказуема. А итальянские родители хохочут. И вокруг все хохочут и аплодируют. И официанты веселятся и весело убирают осколки. Снова всем хорошо, а мне от изумления глотать трудно. Разница менталитета можно демагогически объяснить все, но она, видимо, действительно существует. У нас добрым считается тот, кто никого не убил, а гуманизм – разменная монета общества. Когда про человека сказать совсем нечего, охарактеризовать его невозможно, поступков он никаких не совершает, про него говорят, он добрый. Иными словами, не сделал ничего сильно плохого, хорошего, правда, тоже. Гуманист у нас должен уметь говорить красивые слова и цитировать Достоевского. У итальянцев, видимо, все иначе. Они просто веселые и добрые. Без демагогии и достоевщины они дышат свободнее, не требуют слишком многого ни от кого. Рядом с ними хорошо, даже мне, хоть я не ребенок и не инвалид. Может, у них солнца больше. Оттого и настоящей доброты и терпимости хватает на всех. Очень хочется эту разницу сделать сугубо климатической.
Спасибо. Вот на этой человеческой ноте Валерия Шабаева завершила сегодняшнее ознакомление нас с публикациями российских газет. В Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра страны. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. Об этих и других новостях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в мае на 1,9% и превысил 3 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений увеличилась в мае на 2,2% и составила на 1 июня почти 54,5%. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристического типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет спустя месяц. Туристические зоны будут создаваться в местах, определяемых правительством, а компании, работающие в них, получат налоговые льготы. Как ранее сообщил глава министерства Герман Греф, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано до 5 проектов, на финансирование которых государство планирует выделить более 1 миллиарда рублей. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленных и 4 технологических. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12 до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в 2 раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США, 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов. Далее в нашей программе вы услышите фрагмент программы Карамурзы «Грани времени».
Какие сценарии дальнейшего развития событий вы прогнозируете?
Сценарий только один – это распродажа активов ЮКОСа по ценам, которые приемлемы для их покупателей. Основными покупателями являются Роснефть, Газпром, их аффилированные структуры, а также, возможно, некоторые структуры олигарха Михаила Фридмана, в частности, компании ТНК БП. Никакой воли к сопротивлению, возможности к сопротивлению акционеров ЮКОСа уже не осталось. Насколько мне известно, Леонид Невзлин, находящийся в Израиле, Михаил Ходорковский, находящийся в колонии в Краснокаменске, исходит из того, что у них нет возможности противостоять разгрому ЮКОСа. Все иски компании группы Natep Limited, GML, будут скорее чистой формальностью, чтобы показать миноритарным акционерам и западным партнерам, что все возможное и почти невозможное было сделано, чтобы отстоять эти позиции. И, скорее всего, акционеры ЮКОСа рассчитывают на то, что после смены президента в 2008 году Михаил Ходорковский выйдет из тюрьмы, а известный бизнесмен Роман Абрамович вернет им 3 миллиарда долларов, которые он им задолжал. Гарантом этой сделки выступает сегодня Роман Абрамович. Это единственное, на что Ходорковский и Невзлин рассчитывают. Судьба ЮКОСа абсолютно очевидно и прозрачно. Пространство для борьбы практически исчезло, именно в первую очередь потому, что некому бороться.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов согласен, что любое сопротивление объявленному банкротству бесполезно.
ЮКОС был обречен после того, как соответствующие структуры, самые высокие исполнительные власти, дали поручение Генеральной прокуратуре. Вопрос о ЮКОСе уже раньше он был решен, когда были неправедные, несправедливые и незаконные приговоры вынесены в отношении Ходорковского и Платона Лебедева. Поэтому я не исключаю, что любой нормальный человек после выхода на свободу попытался бы восстановить свое доброе имя, восстановить капиталы, которые у него были. Дорога ложка к обеду. О Платоне Лебедеве мы меньше знаем, но по Ходорковскому больше. Пока он ведет себя как человек, который понимает свою правоту, как личность держит удар. Поэтому я не исключаю такого варианта развития событий, но это вопрос не скорый.
А как вы прокомментируете первые шаги вот конкурсного управляющего, бывшего внешнего управляющего, а не конкурсного?
Ну, фактически речь идет о том, чтобы о расхищении имущества ЮКОСа. Ясно, что имущество, рыночная стоимость которого превосходит 30 миллиардов долларов, оценивается конкурсным управляющим Эдуардом Рыбгуном в 17 миллиардов, меньше, чем долги, поскольку никто не хочет платить рыночную стоимость, как это было и в случае Луганской нефтегазы. Безусловно, организаторами этой аферы является Игорь Сечин, заместитель руководителя администрации президента и председатель совета директоров Роснефти и президент Роснефти Сергей Богданчиков. Конкурсный управляющий Эдуард Рыбгун – это лишь технический исполнитель, что, впрочем, не снимает с него ответственности за все, что он делает. Я думаю, что столь нарочитое стремление всех этих людей украсть все, что плохо лежит, подчистить все, что только можно подчистить в оставшиеся полтора года правления Владимира Путина, безусловно, приведет всех этих людей на скамью подсудимых, и совершенно не обязательно в России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению причин и обстоятельств банкротства компании ЮКОС. Гостем ведущего был политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей и о жаре, главной проблеме дня для десятков американских городов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти столетняя любовь американцев к автомобилю наконец-то теряет остроту, по крайней мере, если верить опросу, проведенному среди автомобилистов. Лишь 7 из 10 опрошенных отнесли вождение к разряду удовольствий. 15 лет назад это занятие любили 80% американцев. Для них все чаще вождение ассоциируется с чувством раздражения, вызываемого нескончаемыми пробками и грубостью на дорогах. 48 часов столько простоял в пробках в 2003 году среднестатистический водитель. Но самые тяжелые страдания выпадают на долю лос-анджелесцев, которые стоят без движения на дорогах в среднем 100 часов в год. При этом дорожные испытания провоцируют несвойственные американцам в нормальных обстоятельствах манеры, грубость, оскорбления, вызывающие жесты. Как объясняют психологи, это еще и производное того, что слишком многие водители воспринимают вождение как соревнование. «Расслабьтесь и получите удовольствие от поездки», — призывают они. Но как это сделать, если продвижение по американским дорогам становится все более обременительным занятием? Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила в среду обвинение в мелком преступлении Мелу Гибсону, пойманному несколько дней назад за рулем в пьяном виде. По мнению прокуратуры, актер и режиссер приступил закон, лишь сев за руль в состоянии опьянения. В деле не упомянуты ни агрессивное поведение задержанного, который якобы пытался вырваться из рук полицейских, ни его антисемитские тирады, вызвавшие волну возмущения и спровоцировавшие серию извинений со стороны Мела Гибсона и его адвокатов. В худшем случае признание виновным может грозить Гибсону 6-месячным заключением. Но поскольку за ним прежде не числилось приводов в полицию, звезда Голливуда может отделаться штрафом. Хотя, как предсказывают комментаторы, пьяная выходка может стать самой дорогостоящей ошибкой жизни Гибсона, если голливудские студии не захотят больше иметь с ним дело. Небывалая жара в Нью-Йорке, а в среду в 9 вечера было около 35 градусов, заставила мэра Блумберга прибегнуть к небывалой акции – объявить в городе чрезвычайное положение, вызванное тепловой опасностью. Мэр объяснил свое решение тем, что жара уже стала причиной гибели более 100 человек. Рассказывает Ян Рунов.
Весь северо-восток Соединенных Штатов страдает от жары. Плюс-минус 40 градусов не только в Нью-Йорке, но и в Бостоне, и в Филадельфии, и в Вашингтоне. В Саратоге отменены скачки, скаковые лошади не переносят такую жару. В Нью-Йорке побит рекорд 1933 года, когда в центре Манхэттена было 38 градусов Цельсия. Вчера температура достигала здесь 44 градусов жары. Мэр Блумберг призвал жителей, особенно пожилых, пить побольше воды, держаться в тени, находиться в охлажденных кондиционерами помещениях и пользоваться городскими бассейнами. В нью-йоркские больницы стали поступать люди с жалобами на головокружение и трудности с дыханием. Одновременно у городской администрации вызывает беспокойство слишком высокое потребление электроэнергии из-за работающих круглосуточных кондиционеров. По городу то тут, то там возникают проблемы с электричеством. Рекордное потребление электроэнергии отмечено по всему северо-востоку Соединенных Штатов, от городов Мичигана до столицы Соединенных Штатов Вашингтона. В Нью-Йорке около 20 тысяч человек оказались без электроэнергии. Ремонтники из электрической компании Con Edison, работающие на солнцепеке в спецодежде, особенно страдают от жары. Троим стало плохо, и им пришлось оказывать медицинскую помощь. Мэр Блумберг сказал:
днем с электроподачей было нормально, а вот вечером, когда люди возвращались домой с работы и включали кондиционеры, пришлось вводить рационирование электричества, притушить вечерние и ночные декоративные огни на Empire State Building и на других небоскребах, а также на мостах. Экономить электричество надо и в жилых кварталах, если мы хотим, чтобы энергоснабжение не прерывалось.
Мэр рассказал, что, придя утром на работу, выключил кондиционер, чтобы быть в тех же условиях, что и многие другие нью-йоркцы. В городе Нью-Йорк о смертных случаях из-за жары пока не сообщается, но в штате Кентукки годовалый ребенок погиб, оставленный матерью запертым в автомобиле. В штате Индиана в местной тюрьме умерли из-за духоты двое заключенных, третий попал в больницу. В Висконсине 75-летняя женщина обнаружена мертвой в квартире, где из экономии не включала кондиционер. Одновременно американцы с беспокойством следят за приближением тропического шторма Крис, который может превратиться в ураган и обрушиться на континентальную Америку.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Мастер Бластер» – композиция из альбома Стиви Уандера «Жарче, чем в июле». On the corner at the end of the block, didn't know you.
Стиви Уандер в завершении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – система учета музейных ценностей в России. В гости наши коллеги ожидают главного хранителя Российского этнографического музея Викторию Первак. А на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.